В эфире последний выпуск программы «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Все ближе новогодняя ночь, и все чаще приходят в голову мысли о том, что так хочется перемен. Правда, тут же дают о себе знать накопившаяся усталость, которую особенно остро чувствуешь в короткие декабрьские дни. Рутина, масса проблем и мелочей, которые мешают почувствовать тот самый желанный ветер перемен. Отчего же те, кому повезло, кому удалось, на кого пахнул этот свежий ветер, так пугаются? И что-то бормочут о том, что лучше бы стабильность, что перемены – это стресс, и что вообще не хочется ничего нового. Обо всем этом мы поговорим в нашей предновогодней студии с психологами Борисом Новодежкиным, представителем гештальт-школы, и Оксаной Орловой, культурологом по совместительству. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я начну сразу с очень личного вопроса. Сопротивляетесь ли лично вы переменам, и есть ли этому объяснение с какой-то рациональной точки зрения, Борис?
Я не могу себе сказать, что я сопротивляюсь переменам. Я думаю, переменам сопротивляется тот человек, который, ну, боится что-то потерять, да? В этом смысле у меня как-то так жизнь складывается, что я, наоборот, жду перемен, и я не могу вообще вспомнить какого-то такого момента в своей жизни, когда я замирал бы в страхе, в ожидании перемен. Я всегда
сразу себя, вопрос, себя Борис, вызываю. Вот я думаю, что сейчас реакции первой у слушателей может быть, что человек, который ничего не боится потерять, особенно ничем не владеет. Это не так?
Да, да.
То есть вы хотите сказать о себе, вот сейчас накануне Нового года, что у вас ничего нет, и поэтому вы ничего не боитесь потерять,
да,
и поэтому
абсолютно
вы открыты переменам.
Именно я, именно об этом я говорю.
Ничего себе, начало программы, Оксана, ваше отношение к переменам.
Смотря что происходит в жизни, конечно же. То есть если есть такая устоявшаяся структура, когда нет свежего ветра, то хочется уже чего-то новенького, свежего ветра, новой крови живой. А бывает то, что все очень нравится, все хорошо, и вдруг какой-то шок, стресс, например, и действительно сопротивляешься всячески новому опыту, не хочется никуда идти, но бывает вынужден.
Спасибо. Вот теория американских психологов о том, что раз в 6 или в 7 лет, я читала разные вот цифры, которые даются в исследованиях, человеку просто необходимо, вот что называется, менять воду в аквариуме. То есть из-за этого очень часто американцы переезжают с места на место, меняют и города, и даже штаты для проживания. Очень принято в Америке работу менять раз там в какое-то определенное количество лет. Есть такая теория, что это очень способствует активизации всех жизненных сил в человеке, какому-то свежему дыханию новому, какие-то новые силы в людей вливает. Вот в России это не принято. В России, там, я не знаю, поколение наших родителей, скажем, оно вообще там работало десятилетиями на одном месте, не меняя его, и привыкали там к коллегам по работе, с которыми дружили по 10, по 20, по 30, по 40 лет. Борис, ваше отношение вот к этой теории американских психологов о необходимости перемен воды в аквариуме?
Ну, вообще, это удивительно интересная логика. Это такая попытка ввести вот эти все перемены с их нестабильностью в некоторые запланированные русла. Чувствуете, что там есть некое противоречие? Каждые 7 лет перемены, да? Но тогда, наверное, это уже не совсем перемены, да? Это такие очень плановые перемены, и это не открытость вот этому самому новому, да? И фактически мы имеем такую, какую-то такую странную комбинацию, но я думаю, что если перемены планируются таким образом, они могут привести, ну, к той же самой стагнации, да, одно из таких типичных последствий ситуации, когда ничего не меняется. Поэтому, ну, и знаете, можно что-то так тоже планировать. 7 лет, но какие-то вещи такие менее важные для меня, да? То есть, если, например, у меня есть такая... Если моя работа связана с тем, что я езжу по миру, например, да, то мое постоянное место жительства, оно может как бы символически меняться. Ну и что тогда, да? Вопрос в том, что это за перемена, и действительно, насколько человек в течение этих 7 лет готовится к этой перемене. Если он к ней готовится, да, если он ее запланировал, ну тогда, собственно говоря, о чем мы говорим.
Спасибо, Борис. Но я-то предполагаю, что здесь речь идет не о планировании, вот так вот жестком, там, раз в 6 или в 7 лет. Я думаю, что это общая теория, которая подсказывает человеку, что не только ничего страшного нет в том, что может поменяться как-то вот так круто его жизнь, но даже это и желательно. Поэтому, может быть, это произойдет там раз в 5 лет, может быть, раз в 7 лет. Оксана, ваше отношение?
Ну вот к тому, что говорит Борис, например, я бы дополнила, есть такой синдром, который я называю «дети военных», которые путешествуют, перемещаются с места на место, одну школу, другую меняют, и в итоге они не привязываются никому, они боятся привязаться, чтобы потом не рвать связи эмоционально, они стараются быть одиночками такими. Это достаточно тяжело, это выматывает. Но если мы говорим, например, о работе, то действительно существует синдром профессионального выгорания, да, когда уже кажется, что уже неинтересно на эту работу идти. Вроде хорошо, комфортно, но вот нет какой-то энергии, нет такой же...
Глаз не горит уже.
Да, не горит. Называется. Уже кажется, ну, невозможно это тянуть лямку. И хочется действительно чего-то нового. Им нужно найти достаточно много сил для этого, какой-то оголтелости, чтобы опять в новый проект...
Ну, это ведь не только новый проект, это ведь и новые люди, новые взаимоотношения, новое самоощущение внутри какого-то нового коллектива.
Ну, получается, все время, когда выбираешь что-то новое, то от чего-то приходится отказываться. И это есть грусть, да, и все равно же за несколько лет ты приобрел что-то, каких-то людей замечательных, какие-то знакомства, какой-то опыт, какие-то качества в себе, и не нужно это обесценивать.
Да, вот в моем случае еще и слушатели замечательных, которые звонили на каждый эфир программы «Личное дело» на протяжении 6 лет. Ну вот смотрите, один из самых ярких примеров неадекватной реакции человека на ветер перемен – это стресс, который переживают невесты накануне свадьбы. То есть, казалось бы, происходит очень желанное событие, которое многие даже называют самым счастливым днем в жизни. Психологи же констатируют, что перепады настроения вплоть до падения в депрессию – очень распространенная реакция невест. Говорят, тут сразу все: и усталость от подготовки к свадебному торжеству, и какое-то волнение по поводу того, как это торжество пройдет, ну и какие-то последние сомнения, правильно ли принято решение, какая-то общая неуверенность в себе. Борис, вот что за нелогичное существо такой человек, что даже вот в такой прекрасный день, как собственная свадьба, если, конечно, она по доброй воле происходит, он способен впадать в депрессию, испытывать такой огромный спектр негативных эмоций?
Ну, я думаю, что в основе человека как такового лежит некоторое базовое противоречие, которое состоит в том, что все мы, как бы мы того не... Как бы мы от этого не пытались отказаться и уйти, мы все свободны. А когда мы свободны, соответственно, мы несем ответственность за свои поступки. И как только мы сталкиваемся с этой свободой, как мы только сталкиваемся с этой новизной, мы оказываемся в некоторой растерянности. И вопрос в том, что вот это новое... Возвращаясь еще к тому, о чем чуть раньше говорили, это новое, вот мы так вот готовимся к новому, это новое, оно есть всегда, оно всегда нас накрывает, можно сказать, но мы просто сопротивляемся этому, да, и пытаемся видеть упорно только старое, потому что изменения, они присутствуют в той или иной степени, буквально каждый день, но человеку свойственно уходить от этой самой свободы и от этого самого груза ответственности и выстраивать внутри себя некоторые схемы. И в данном случае, если мы говорим о свадьбе, да, то, ну, тоже есть некоторые схемы. Ах, почему я такая расстроенная, да, и ну, потому что я, наверное, устал от подготовки, да. Но это тоже какие-то такие объяснения, которые кажутся нам такими простыми и логическими. И когда, знаете, вот когда женщина, ну, или да, мужчина, это еще хуже ситуация, начинает плакать от счастья, да, вот с этим человеческий мозг никак не может справиться, потому что если мы видим, что человек рыдает, да, мы думаем, значит, что ему плохо, и человек постфактум, да, пытается объяснить свои слезы, находя какие-то вот нехорошие причины, да.
Нет, вот... Но те, кто слушает программу «Личное дело», знают, что в данном случае это амбивалентность чувств, я уже это изучила. Оксана, несколько слов о вашем восприятии.
Ну, вот на примере той же самой свадьбы, да. Получается, что это же новый проект, в который, вот, допустим, невеста и жених, они подписались на это, и они перепроверяют, а подтянут ли они на самом деле, мечтают одно, а получится другое. То есть опыт у них там родителей, других людей. И, конечно же, они волнуются, насколько они состоятся в этом проекте. Безусловно, переоценивают, может быть, в какой-то момент себя, может быть, недооценивают. И это такой, может быть, стресс и какое-то опустошение такое. А потом хуже бывает, когда свадьба свершилась, и чего? И дальше как строят? И все то же самое, либо что-то новое.
То есть депрессия уже по другому поводу.
Так же, кстати, как и роды, да, женщина ждет родов, потом родился ребенок, и никто не ожидает, что с ним делать-то, роды прошли, и дальше что?
Ну, почему депрессия? Потому что, ну, жизнь, если человек живой, Ну, тогда можно сказать, что это некоторый стресс, да, с которым человек так или иначе справляется, да. Но когда человек умирает при жизни, вот тогда депрессия, да. И вот наступление депрессии такой свадебной или, не знаю, там, отпускной, праздничной, вот там под Новый год люди впадают тоже в депрессию. Но это просто неспособность человека справиться вот как раз с этой, ну, с энергией жизни, да. Но не все, да. Есть люди, которые, наоборот, хотят и переваривают эту жизнь все в больших и больших количествах, и опять вне зависимости от тех ритуалов, которые сопровождают их жизнь. Да? Ведь это всегда есть, это новое, это ветер перемен, он дует вообще изо всех щелей.
Кстати, на «Волнах свободы» была замечательная программа «Личное дело», посвященная депрессиям, с участием Бориса Новодержкина. У него очень оригинальный взгляд на депрессию. На сайте выставлен текст программы, так что советую вам перечитать. А мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На «Волнах Радио Свобода» программа «Личное дело». О нашем отношении к предстоящим переменам размышляют психологи Оксана Орлова и Борис Новодержкин. Программа выходит в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Очень любопытно будет услышать что-то о вашем отношении к переменам, о том, как их перемены предстоящие вы воспринимаете. Я вот обнаружила чисто научную трактовку того, что любые перемены для человека болезненны. Оказывается, ну, объяснять постараюсь более или менее простым языком, насколько это удастся. Перемены происходят в той области головного мозга, которая называется префронтальная кора. Эта префронтальная кора, если сравнить ее с памятью компьютера, она способна удерживать ограниченное число новой информации. Как только этой новой информации становится больше, чем кора выдерживает, зашкаливание провоцирует мгновенный дискомфорт, усталость и раздражение. Что происходит в этот момент? Мозг начинает задействовать так называемые тылы, базальное ядро головного мозга. А вот как раз там, в этом ядре, хранятся наши привычки, доведенные почти до автоматизма. И вот тут-то наступает откровенный конфликт. Прочитала, осознала, поняла, понимаю, ученым верю. Но вот сам посыл, что любые перемены болезненны, и более того, я сейчас процитирую еще одну научную работу, всегда ведут к отрицанию, страху, злобе и депрессии, мне кажется откровенно неверным. Но как же мы тогда научимся радоваться переменам? Ведь ветер часто меняется в более благоприятную для нас сторону, Оксана.
Мне кажется, что здесь идет речь о двух дискурсах. Первый – это когда мы...
Оксана, термины сразу расшифровываем для слушателей.
О двух противоположных мнениях или взаимодополняющих. Когда один человек считает, что он автор своей жизни, он полностью контролирует ситуацию, все зависит от него, как он захочет, так все и будет. И другое мнение, когда человек смотрит на мир, воспринимает все, что дается ему миру, и в этом смысле скидывает ответственность в себя, да? Он ни за что не отвечает, а он просто реагирует на все. Это две противоположные такие точки зрения. И, мне кажется, задача гармоничного человека походить по этим полюсам, посмотреть, что там, и сбалансироваться, понимать, что он не залипает ни в той, ни в другой позиции, а может как-то продуцировать что-то свое, беря из собственного опыта, из внешнего мира.
Спасибо, звонок первый принимаем. Игорь из Москвы, добрый день.
Добрый день. У меня два замечания. Первое, что я так понял, это последний выпуск программы «Личное дело».
Да.
И в связи с этим я хотел выразить как-то свое сочувствие и, ну, наверное, даже неудовольствие.
Спасибо,
жалко,
Игорь.
Что вы закрываетесь. А второе, что я вот сам лично всю жизнь очень боялся перемен. И одновременно мой опыт показывает, что все перемены в моей жизни были чрезвычайно для меня, в конце концов, благоприятны.
Вот
и,
как?
Да. И хотя это было очень всегда болезнь, но всегда, в конце концов, получалось лучше, чем раньше. И я подумал, что, наверное, механизм вот этого, так сказать, образования лучшего, он очень простой. Человек попадает всегда, когда попадает в новую ситуацию, он всегда испытывает какое-то неудобство, недовольство. какой-то конфликт. И это заставляет его активизировать те силы, которые специально для этого предназначены, для справления с конфликтами. И
где-то в резерве, которые лежали, да, в этот момент они задействуются.
Да. Именно в этом механизм положительного действия перемен. Вот не случайно, что многие иммигранты из Советского Союза вполне успешно устроились в других странах. Именно потому, что они попадали в неблагоприятную, новую для себя ситуацию. И это активизировало их силы. Поэтому вот я для себя решил, что я специально себе искусственно создаю иногда перемены, и эта теория вполне работает.
Игорь, спасибо вам за звонок. Борис, такой вот вопрос у меня возник по ходу того, что Игорь нам рассказывал. Вот он сказал, я всегда боялся перемен, но почти все они оказались к лучшему. Вот человек уже имеет собственный опыт, он уже знает на опыте своей собственной жизни, что перемена в его случае будет к лучшему. Почему продолжает бояться?
Ой, как говорится, так сразу не скажешь. Вы знаете, вот в том, что говорил Игорь, ведь, ну, иммигранты там хорошо устроились, да? Кто-то хорошо устроился, кто-то нехорошо устроился, да? И ведь у каждого человека бывают некоторые такие взлеты и падения, да? И в зависимости от того, вот в какой фазе своей жизни человек находится, в фазе такой, ну, вот как говорят, белая полоса или черная полоса, так, собственно говоря, он и оценивает свое прошлое, да, в данном случае Игорь оценивает все эти перемены положительно, но, с другой стороны, есть некоторая память о некоторых стрессовых ситуациях, да, и ведь перемены сами по себе, ну, перемены, они есть всегда и везде, да, другой вопрос, что происходит с человеком что-то негативное или что-то позитивное. Я вообще хотел сказать, вот жизнь, ведь это некоторый такой энергетический процесс, в связи с тем, о чем вы опять говорили чуть раньше, вот, когда Ольга отвечала на этот вопрос по поводу, вот, головной мозг, там что-то такое накапливается, да, это вообще некоторая такая схема представления человека, как в некотором мешке, который чем-то набивают, да, опять набивают тем же самым там прошлым опытом, да, потом чем-то новым набивают, и вот он в какой-то момент лопается, да. Но это такое вульгарное механистичное представление человека, да, все-таки жизнь это некоторый процесс, и, понимаете, ну, какие-то факты из своей биографии там человек забывает, да и слава богу, да, а какие-то он вытаскивает из этого, значит, пыльного мешка и говорит, вот перемены-то были, какие нехорошие, но в тот момент здесь эти теперь, в каком состоянии он сейчас находится, да, в каком процессе он сейчас находится, вот это во многом определяет его точку зрения.
Спасибо, Борис из Вологды, звонок принимаем. Александр, добрый день.
День добрый. Слушаем. Я в отношении перемен что хочу сказать, эти перемены, они во всех отношениях полезны, это вот как сталь вначале накаляет, а потом воду, она только прочнее становится, так и человек, он это все в себе мобилизует, подготавливается. Только благоприятно, образованный становится, профессиональный. В любом случае он это жизненнее становится, более устойчив в этой жизни. Я считаю, это необходимо человеку.
Спасибо вам, Александр. Я смотрю, очень оптимистично у нас сегодня слушатели настроены. Меня это очень радует, потому что вот в предновогодние дни приятно слышать вот такой настрой. Мне это тоже очень близко. Оксана, прошу ваш комментарий.
Такой короткий комментарий, что многие люди воспринимают какое-то событие как «за что же мне это?», а другие воспринимают «для чего мне это?». Ну, вот это разные позиции в зависимости.
Когда сталь попадает в воду, она закаляется. Ну, не со всякой сталью так бывает. Бывает, она не попадает в воду и растекается, да, и в зависимости от ситуации. Еще раз хочу сказать, что, ну, перемены, они сами по себе, да, это просто процесс. Нельзя говорить, хорошие или плохие, да, хорошие или плохие, потому что бывают перемены хорошие, бывают перемены плохие.
Нет, мы пытаемся говорить о том, что если мы изначально любую перемену будем воспринимать как нечто негативное, это помешает нам и обрадоваться в полную силу, если вдруг окажется, что это к лучшему.
Абсолютно. То есть здесь выбор между тем, чтобы вообще, если ты сопротивляешься переменам, то ты просто мертвый. Если ты не сопротивляешься переменам, тогда ты будешь горевать и будешь радоваться. И ты, я совершенно согласен, ты не сможешь радоваться, если не готов горевать. Да? То есть выбор-то тут немножко другой. Да? Или просто умри, впади в депрессию, ничего не делай. Ну тогда когда-то это всех нас ждет, в конце концов.
Вот вы знаете, когда я готовилась к этой программе, я нашла несколько таких довольно сложных, даже для моего восприятия, работ психологов, где говорилось о том, что для того, чтобы перемена могла позитивно восприниматься человеком, должно совпасть там чуть ли не 25 факторов, в том числе некая внутренняя готовность. А дальше меня потрясло вот это соответствие предстоящей перемене структуре конкретной личности. Оксана, вот на ваш взгляд, какие такие 25 факторов должны совпасть для того, чтобы мы смогли, узнав о том, что нам предстоят какие-то в жизни перемены, вот как бы первой реакцией своей дать улыбку и некую готовность к тому, что нас ждет что-то новое, возможно, это будет хорошее. 20 или 5 это факторов? И от чего это зависит?
Я все это воспринимаю как обыкновенное чудо. Что такое чудо, никто не знает. Просто нужно место освободить для этого в своей жизни, посмотреть внимательно, что это такое. Не паниковать сразу, не отталкивать, а внимательно разглядеть, что же такое происходит, хотя бы какое-то время. А потом уже попробовать жить в этом.
Борис.
А улыбаться на всякий случай лучше всегда. Пусть эти перемены встретят вас, когда вы улыбаетесь. Если вы не улыбаетесь, ну что ж, тогда вы... Ну что, это же неожиданно происходит, да? Я же не как я встречаю это, да? Вот если встречаю, значит, так и живу. Либо как оптимист, либо как пессимист.
Поэтому, мне кажется, что и в злости много энергии, на самом деле. Можно и разозлившись что-то делать и продуцировать дальше.
Ну, с улыбкой мне это вот очень нравится, потому что все-таки речь идет не о таком тупом оптимизме, а все-таки о некотором, я сказал бы, чувстве юмора, да, которое дает такое отстраненное восприятие себя. И когда вот этого слишком много, да, вот этих перемен, когда это проходит через тебя, да, ты не в состоянии все это переварить. Ну, не надо это так уж совсем всерьез воспринимать. Если чуть-чуть про себя улыбнуться, то такое, как это называется, вот для, чтобы еда лучше переваривалось, такой диджатив, да, вот, вот улыбка, вот такой юмор, вот это вот такой диджатив для того, чтобы эти перемены.
Потом я еще думаю, что если человеку, у человека как-то так складывается жизнь, что ему сразу слишком много перемен предстоит, все равно необходима вот какая-то классификация ценностей внутри самого себя. То есть нужно что-то по полочкам разложить и понять, что наиболее значимое, что менее значимое. Звонок еще успеем принять. Марина из Москвы, добрый день.
Добрый день. Вы знаете, у вас, во-первых, наступающим.
Спасибо. Да,
у вас совершенно сегодня потрясающая тема, на самом деле. Сейчас объясню, почему, на мой взгляд. Дело в том, что перемены, вот о которых вы говорите, любые перемены жизни человека, они никогда не приходят по одной. Почему люди боятся этого? Потому что люди подспудно понимают, что вот если что-то изменится, какой-то один аспект, начинают на протяжении достаточно короткого периода меняться все остальное. Вот мой опыт, например, жизни показывает, что у меня они шли волнами. Понимаете, что-то одно изменилось, меняется еще в 5 аспектах. И у человека кардинально меняется вся жизнь. И, естественно, это стресс. Другое дело, что отношение человека может к этому быть совершенно разным, да, это зависит чисто от темперамента. Но просто мне кажется, что позитивные перемены, к позитивным переменам, если человек, так сказать, им сам помогает подсознательно, так сказать, они ему всегда соответствуют, понимаете, то есть это все всегда для него гармонично. А ведь бывают еще негативные перемены, а они, как правило, идут от совершенно посторонних обстоятельств.
Спасибо, Марина. Мы вас тоже поздравляем с наступающим Новым годом. Ответим на ваш звонок после краткой сводки новостей, когда программа «Личное дело» вернется в эфир. А в 19 часов в эфире «Свободы» программа «Время гостей». Итоги украинского политического года ведущий программы Виталий Портников подводит вместе с советником президента Украины Олегом Рабачуком и главным редактором газеты «День» Ларисой Ившиной.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Пакистанский оппозиционный лидер, бывший премьер-министр Беназир Бхутто, будет похоронен сегодня в ее родной провинции Синдх. В Пакистане объявлен трехдневный траур. В ряде СМИ появились сообщения о том, что ответственность за убийство Бхутто взяла на себя Аль-Каида. Эта информация пока не подтверждена официально. По факту взрыва, произошедшего в четверг в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По сообщениям ряда СМИ, над входом в торговый комплекс «Охотный ряд» взорвалась петарда. Однако эта арта со ссылкой на правоохранительные органы передает, что сработало взрывное устройство мощностью около 100 граммов в тротиловом эквиваленте. В Грозном убит сотрудник районного отдела внутренних дел. Он был найден на улице с несколькими огнестрельными ранениями. Как сообщает «Интерфакс», убитый Бекхан Симбгаев, племянник главы администрации Веденского района Чечни. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита». Дело направлено в суд. В Петропавловске-Камчатском произошел пожар на военном ремонтном судне. С борта были эвакуированы 48 человек, один из них госпитализирован с ожогами. Власти Чада согласились отослать на родину 6 граждан Франции, сотрудников гуманитарной организации, осужденных по обвинению в попытке похищения детей. Верховный суд России рассматривает жалобу писателя и правозащитника Владимира Буковского на отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его инициативную группу для участия в президентских выборах.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Иногда мы сами принимаем решение что-то кардинально изменить в жизни. Переехать в другой город или даже в другую страну, перейти на другую работу, сменить мужа или жену. А иногда нас ставят перед фактом – перемены неизбежны. Как мы воспринимаем такие пиковые моменты жизни? Умеем ли радоваться предстоящим переменам или впадаем в тоску и депрессию от того, что нарушили наш покой? Разговор об этом продолжают психолог, культуролог Оксана Орлова и психотерапевт Борис Новодержкин. Ведет программу Татьяна Ткачук. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Мы продолжаем принимать ваши звонки. А сейчас отвечаем Марине, голос которой нам всем троим показался знакомым, хотя, в общем, общих друзей у нас практически нет. Поэтому, но тем не менее, Марина говорила о том, что когда в ее жизни случается какая-то перемена, она, как правило, тянет за собой целую цепочку последствий, и тогда уже эти перемены идут таким вот валом, как она это назвала. Борис, что это за явление такое?
Вы знаете, я предложил бы немножко иначе взглянуть на эту ситуацию, что не за одной переменой тянется другая перемена, а вот эта первая перемена, она открывает наше восприятие, да? Мы меняемся, за счет этого мы начинаем видеть какие-то события в нашей жизни, которых мы в ином случае просто не заметили бы.
То есть некий шлюз открывается.
Да,
такой.
Да. Ну и мне кажется, что вот как говорят, беда не приходит одна, перемена, хорошая перемена тоже не приходит одна. Если человек кажется, что вот ему трудно с этим справиться, и вот Татьяна еще до этого звонка, собственно говоря, говорили о том, что вот когда много-много всего, и как вот это все вот разгрести. А вот это никак разгрести нельзя, поэтому единственное, что можно сделать, и лучшее, это расслабиться.
Залезть под одеяло с головой, переждать, да?
Нет. Расслабиться. Я говорю совершенно серьезно, потому что чем больше напряжение, тем меньше человек в состоянии пропускать через себя этот поток энергии, этот поток информации. Чем более расслаблен человек, да, тем в большей степени эти перемены, волна этих перемен, да, его вынесет на какой-то гребень. Да. Это расслабление, оно связано с, вы знаете, значит, в физиологическом уровне, самыми разными ситуациями. Да. Если ты падаешь расслабленный, да, то с тобой ничего не происходит.
Не разобьешься. Звонки принимаем. Людмила из Москвы, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Будьте любезны, примите, пожалуйста, от меня поздравления к Новому году.
Спасибо, взаимно.
Счастья, здоровья вам, радости, улыбок, как сегодня.
Спасибо.
Спасибо для вас. Перемена, я думаю, будет.
Спасибо.
Николай Чудотворец, буду молиться, чтобы все было благополучно у вас. У вас голос, в первую очередь, как у ведущей, а на радио это важно. Эрудиция. У вас подготовка прекрасна, безупречна. Вы работаете, и темы ваши очень интересные вы поднимаете. Спасибо вам за все. Будьте здоровы всегда.
Спасибо вам огромное, Людмила.
Но где вы будете, сказали бы.
Спасибо вам, Людмила, за добрые слова. Вас тоже с Новым годом, с наступающим. Еще звонок сразу принимаем. Галина Ивановна из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте. Я хотела бы высказать свое мнение по поводу перемен. Я считаю, в первую очередь, зависит это творческая личность или нет. Если творческая, то она готова к любым переменам. И, естественно, если не творческая личность, то это стабильность, стагнация, как сейчас говорят. Спасибо и всего вам самого доброго в Новом году.
Спасибо вам за звонок, Галина Ивановна. Тоже поздравляем вас с Новым годом. А я вот такой любопытный профессиональный совет обнаружила на сайте одной из компаний, которая занимается подготовкой персонала. Там было написано, что для того, чтобы человек с радостью воспринял перемены, оказывается, нужно дать этому человеку возможность, что называется, порепетировать. То есть попробовать себя в новой роли, при этом защитив его на этот период жизни, помочь ему обрести какую-то уверенность и побыстрее адаптироваться. И вот тогда он уже совершенно иначе, спокойно и жизнерадостно отнесется к исполнению этой самой новой роли. Вот для работы, быть может, это подходит. То есть я поняла это так, что если, скажем, директор компании собирается какую-то принципиально новую работу предложить своему сотруднику, то сначала ему нужно дать некий испытательный срок, чтобы он себя в этом качестве попробовал. Да? Оксана, на ваш взгляд, подходит ли это правило для жизни?
Я, честно говоря, очень скептически к этому отношусь. Невозможно все предугадать, соломки не всегда постелишь. Получается такая демо-версия, да, что мы сейчас там сходим замуж там, по чуть-чуть, да, а потом разведемся. А в следующий раз будет все более качественно. Или вообще лучше поживем вместе, просто попробуем. А потом уже посмотрим, получается, не получается. Не всегда так возможно мышцу нарастить такую душевную.
Борис. Ну, даже в том случае, если это возможно, то зачем лишать себя этого кайфа жизни? Ну, представьте себе, там, первый поцелуй с любимым человеком. Давайте мы пока потренируемся как-то вот все, да? И по поводу работы, ну, тот же самый, там, первый эфир, да? Вот это всегда кайф, вот когда это происходит неожиданно, да? Но человек лишает себя удовольствия жизни, когда, собственно говоря, вот какие-то такие события он, ну, моделирует, да? Ну, вот давайте мы сейчас к Новому году, значит, мы начнем так потихонечку каждый день, значит, праздновать. Ну, тогда уже и Нового года, собственно, не будет.
Ну да, тем более с такими вещами, как, например, переезд, если кому-то он предстоит порепетировать, невозможно вообще. То есть сказать хозяевам, дайте я у вас тут недельку поживу, посмотрим, как мне будет в вашей новой квартире, а тогда я либо перееду, либо нет, да? Ну вот смотрите, в известной шкале социальной реадаптации по Холмсу и Райху, ну, она представляет собой некую оценку событий нашей жизни с точки зрения потенциального стресса, я обнаружила такую любопытную вещь. Если самое большое число стрессовых баллов, и это совершенно, наверное, закономерно и логично, досталось, в кавычках, такому ужасному событию, как смерть супруга, то всего в половину меньше, в 50 баллов, оценивается вот то самое радостное событие, как свадьба, которое мы уже с вами обсуждали. Тоже стресс и аж на 50 баллов. Приведу еще цифры, которые могут касаться вот нашей сегодняшней темы, ветра перемен. Развод – это стресс на 73 балла. Увольнение с работы – 47 баллов стресс. Выход на пенсию – 45 баллов. Рождение ребенка – 39 баллов. И переезд – 25 баллов. Ну вот смотрите, все-таки я вот никак не успокоюсь с этим вот со своим непониманием. Ведь рождение ребенка – это такая радость. Борис, вот у вас четырежды эта радость в жизни случалась, да? Переезд, в принципе, тоже. Если ты переезжаешь по собственной воле, ты хочешь переехать, ты ищешь, наверное, как-то ты хочешь улучшить свои условия жизни. Ну, конечно, это тяжело, но впереди-то ждет что-то светлое. Ну вот увольнение с работы, ну... В любом случае, это какие-то новые горизонты и какие-то новые возможности. Или вот все-таки, Оксана, этот мой оптимизм вот неуместен с вашей точки зрения, вот, профессионального психолога?
Когда начинается паника перед новым каким-то опытом, перед новыми впечатлениями, мне кажется, что человеку стоит задуматься о том, какие есть потери, какие есть приобретения. И, безусловно, есть радость там, от рождения ребенка и есть горевание при потере супруга. И сначала существует своя динамика. Сначала, конечно, никто не может оценить в первый момент, что же это такое. Да? Есть много эмоций. А уже потом, когда проходит время, возможно, как-то переработать этот опыт, дать время, возможность пережить это, прожить это состояние.
Борис.
Ну, а кто сказал, что стресс – это плохо? Ведь действительно, если проводились такие исследования, я тоже про эти исследования уже достаточно давно слышал, то я думаю, что стресс просто оценивается как некоторая сильная нагрузка, и не ставится какой-то знак минуса или плюса. Ну, одно из самых стрессовых событий, ну, когда мы говорим про рождение ребенка, да, это сам процесс родов, да, для мамы, и для самого ребенка, ну, и для меня, действительно, как для папы, который присутствовал, да, но в этом больше всего жизни, это появление жизни. Ну, и в этом смысле можно сказать, что вся жизнь – это стресс, да, ну, я ратую за то, чтобы в жизни было как можно больше энергии, как можно больше событий, как можно больше стрессов, да, но эти стрессы, они совершенно не должны не должны быть по определению со знаком минус.
Да? Согласна абсолютно с вами. Борис, вы знаете, вот еще о чем думала сегодня. Вот идут предновогодние дни, буквально все журналы, женские в основном, да и эфиры многих программ, телевизионных и радио, заполнены такой идеей. Вот, дескать, последняя предновогодняя неделя – это чудовищный стресс для женщин, которые ничего не успевают. Они там, уже все салоны красоты, очереди расписаны там до 31-го включительно. подарки купить не успели, бегают там, закупают еду для столов, ничего не успевают, на работе там у кого еще, не дай бог, если женщина-бухгалтер, у нее там конец финансового года и какие-то отчеты чудовищные, да? Я вот это вот все слушаю и думаю, ну вот даже в нагнетании средствами массовой информации, какой-то истерии по этому поводу, есть такой странный момент. Если женщина этот стресс не испытывала, то каждый день, слыша о том, что идет последняя предновогодняя неделя, и она должна находиться в этом стрессе, она невольно начинает задумываться. А может быть, я что-то делаю не так? Может быть, я недостаточно много подарков купила? Может быть, я должна была в салоны записаться, а я не записалась? А на стол? Ну да, там есть что-то в холодильнике. Но ведь, наверное, другие же в стрессе находятся от того, что не успевают купить. Оксана, на ваш взгляд, вот психологи сейчас, мне кажется, должны были бы работать профессионально как раз на то самое расслабление, о котором чуть раньше говорил Борис, то есть помогать людям прийти в какое-то состояние релаксации, в котором они могут действительно порадоваться празднику, когда они могут разглядеть, какие красивые ветки у елки, которые они принесли, как светятся лампочки замечательно.
Действительно, средства массовой информации часто оказывают влияние на стереотипное поведение, и мне кажется, задача там, психологов в какой-то мере или вообще людей повысить уровень дифференциации, извините за психологический термин. То есть не сливаться с толпой, не сливаться с массовой истерией, а понять, что тебе хочется, что тебе надо на самом деле. Это достаточно сложно ответить на этот вопрос, обычно бывает, когда столько всего вокруг, так часто об этом говорят, и как-то принять свое решение, как ты хочешь отметить Новый год, кого ты хочешь поздравить, а кого не хочешь, от кого ты ждешь каких-то там сюрпризов, а других бы ты хотел держать на расстоянии, например.
Спасибо, Оксана, Борис.
Ну вот это то самое пресловутое чувство вины, о котором вы, Татьяна, говорили, когда что-то я, наверное, делаю не так, да? Но это чувство вины, собственно, это есть некоторый продукт социализации человека. И человек не может отдыхать, он не может воспринимать то, о чем я, собственно говоря, все это время и говорю. Он, откуда этот стресс берется? У меня появляется свободное время. Я вижу вдруг, ах, так я свободен, да? Так мне не надо ничего сделать для того, чтобы я потом, вот оно, все, наступило, да? И мы начинаем судорожно забивать вот это какими-то
событиями. Работать надо, работать.
А потом каждый раз жалеем, что этот Новый год мы не смогли встретить так, как вы говорили. Это как дети встречают Новый год. Дети, они гораздо более восприимчивы, да? Вот они видят вот эти ветки, они видят, как горят эти самые лампочки. А мы другим занимаемся. Мы вечно к этому готовимся, 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 да?
Потом так чудовищно устаю, что в плане первого ночи уже очень хочется заснуть. Владимирская область с нами на связи. Валентина Семеновна, добрый день, с наступающим вас.
Слушаем. Здравствуйте, я вообще-то здесь не живу, я в отпуске, я живу на Чукотке.
Ох, как
и
далеко.
И вот ветер перемен, который пришел к нам в 91-м году, я встретила с диким восторгом. Но когда наступили 90-е годы, и мне нечем было кормить 500 детей в школе, 120 в интернате, и 150 в детском саду, это было страшно. И свободу я потеряла, потому что зарплату давали один раз в 7 месяцев, а сын с семьей был здесь, и я не могла, почту получали раз в 2 месяца. Поэтому все это очень условно, мне кажется. Хорошо бы, если бы перемены всегда были более позитивны. Но, тем не менее, я хочу сказать, если сильная личность, если сильный характер, то все можно перенести и выстоять. Вот это такое мое мнение. Спасибо.
Спасибо вам за звонок. Я ждала какого-то похожего звонка и думала, что слушателю свободы такой довольно специфический. Обязательно люди с нами заговорят. Не о переменах в частной жизни, несмотря на то, что программа называется «Личное дело». Это единственная программа на радио «Свобода», которая говорит не о политике, не об общественном устройстве, не о государственной жизни, а глубоко о частной, личной жизни каждого из нас с вами. Но, тем не менее, Борис, несколько слов буквально вот о восприятии людьми каких-то глобальных перемен, которые происходят в стране, о готовности к ним, о способности выходить из сложного, ну, объективно сложной ситуации, которую сейчас вот описала наша слушательница.
Ну вот я чуть раньше говорил о том, что действительно бывает, когда человек находится в разных фазах своей жизни, когда он находится положительный или в отрицательной, то, соответственно, он так зачастую оценивает все, что происходит вокруг, и все, что происходило вокруг. Если мы говорим о каких-то таких вот глобальных переменах, о переменах в стране, о переменах там, в политической, экономической жизни, то мне, я все время думаю о том, что, знаете, это некоторый миф для каждого конкретного человека, который он тем или иным образом использует, чтобы объяснить свое конкретное существование. Да? Потому что ведь согласитесь, наверное, с тем, что вот этот трудный такой период, это начало 90-х годов, все эти катаклизмы, да и потом 98-й, да и потом, да, кто-то падает, кто-то поднимается, кто-то, для кого-то это стагнация, для кого-то это развитие. И, в общем, для личной жизни каждого конкретного человека это некая проверка. Есть очень хорошее понятие психологии, понятие кризиса роста. Да? Вот это кризис, но этот кризис, он дается человеку в тот момент и таким образом, да, чтобы он все-таки, шанс справиться всегда есть.
Спасибо, Борис. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В программе «Личное дело» разговор сегодня о ветре перемен. Уворачиваемся мы от этого ветра или радостно подставляем ему лицо? В студии психологи Борис Новодержкин и Оксана Орлова. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. Мне в звонке последней слушательницы услышалась еще одна тема, о которой, наверное, тоже стоит поговорить. Я абсолютно убеждена, что существует зависимость вот, реакции на перемены от возраста человека. То есть я думаю, что все-таки чем человек моложе, тем он гибче, безусловно, тем он менее консервативен, тем меньше в нем заложена какая-то оседлость, и тем легче он, в принципе, способен реагировать на перемены. Буквально накануне программы, вчера, мне по электронной почте пришло письмо от постоянного слушателя моей программы, вот уже на протяжении 5,5 лет. Человек этот подписывается именем Герасим, хотя я уверена, что зовут его как-то иначе, но неважно, он очень много со мной обсуждал темы программы, давал мне какие-то советы, присылал литературу в помощь. И вот он прислал мне отрывок из интервью Карла Густава Юнга, данного берлинскому радио в 1933 году. Маленькая выдержка из интервью. Юнг говорит: «Старшее поколение испытывает громадные трудности в том, чтобы сориентироваться в этом новом мире. Политические перемены идут рука об руку с переменами в искусстве, философии и религиозных взглядах. Повсюду веет ветер перемен. Мне приходится часто контактировать с людьми старшего поколения, они признаются мне, что по существу почти не понимают нового времени и страдают от неспособности найти выход из создавшегося положения. Многие из них даже прямо обращаются ко мне за советом, поскольку считают, что благодаря небольшому психологическому знанию можно было бы лучше разобраться в происходящем, а также предвидеть ход событий». И чуть позже Юн говорит: «Необходимо ясно увидеть внутренний смысл перемен в целом. Если мы в этом не преуспеем, то весьма вероятно, что нас бессознательно увлечет ход событий». Оксана, я знаю, что вы в качестве психолога работали и продолжаете работать с группой очень пожилых людей, и вам знакома их психология. Несколько слов вот о возрастной особенности отношения к переменам, если можно.
Безусловно, есть сильнейший стресс, когда происходят какие-то изменения в их жизни, но особенность этой группы пожилых людей в том, что они живут, стараются жить сейчас. Проекты сложно им уже строить. Загадывать на будущее, что-то менять в жизни, действительно нет возможности. Они понимают, что уже не так уж много осталось. И ресурсов не так уж много. То есть многие пережили потери близких людей, одиноки, не на кого положиться. И действительно для них это бывает тяжело. И фактически они попадают в такую тревогу, которая не контролируется вообще ими. И массовый какой-то такой психоз на них сильно действует. И единственная возможность как-то привести себя в чувство, это фактически говорить о них конкретных, что в их жизни лично меняется в связи, допустим, с политической там ситуацией, с какой-то там изменением в искусстве, насколько на них это влияет, как они сами будут переживать это. То есть как-то не глобально смотреть, а по частям делить.
Тогда можно совладать с этим страхом. Да, спасибо, Оксана. Звонок принимаем из города Королёв. Валерий Аркадьевич, добрый день.
Добрый день, спасибо.
Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, вот как психолог смотрит на тот факт, что человек может, допустим, воспринимать внешнюю среду, смиряясь или протестуя? На самом простом примере тоже психолог должен как бы дать оценку. Если, извините, как бы для эфира меня кусает клопы, то я его прихлопну, то есть я уберу причину. Как же здесь быть, чтобы искать варианты какие-то, чисто психологические, личные, когда на всем явна причина всего этого дела, и не протестовать? Это же личное дело, это чувство собственного достоинства. Спасибо.
Я, честно говоря, не очень поняла вопрос. Вот всем ясна причина, как же быть, ну, фактически, чтобы не прихлопнуть клопа. Борис, если как-то вы поняли, что хотел сказать наш слушатель, прошу.
По поводу причин. Я думаю, что причина — это поиск причин всегда способ заморозить ситуацию. Есть замечательное выражение, то, что тот, кто хочет что-то менять, он ищет средства, тот, кто не хочет ничего менять, он ищет причины, да, он ищет некоторые объяснения. Но я хотел бы чуть-чуть все-таки вернуться к пожилым людям, потому что как так... Грустно как-то так получилось, вроде, ну вот они такие уже не способные к переменам, но судя по тем радиослушателям, которые звонят в программу, это люди совершенно разного возраста, и я думаю, что пожилых людей, ну, не знаю, так субъективно там от трети до половины, да, а ведь все-таки позвонить в прямой эфир на радио, да, это тоже некоторый
поступок,
такой достаточно открытый поступок, и в этом смысле я не знаю, да, я думаю, что во многом это зависит от человека, и то, как человек прожил свою жизнь, если он всю свою жизнь учился воспринимать эти самые перемены, да, тогда я могу предположить, и таких людей мы знаем, да, среди известных и гениальных людей такие люди есть, да, которые как раз к своим пожилым-то годам становятся гораздо восприимчивее, да, чем иная молодежь.
Спасибо, Борис. Однажды во время лабораторных испытаний собаку приучили нажимать на рычаг, чтобы получать порцию сухарей. В один прекрасный день вместо сухарей положили в миску кусок свежего мяса. Что произошло? Животное впало в крайнее беспокойство и отказалось от пищи. Хотя, казалось бы, собака и живой кусок мяса. Неужели мы такие же? Вот неужели рутина настолько в нас сильнее, чем жажда перемен? Хотя, казалось бы, в человеке должна быть заложена жажда перемен. Перемена места, знакомств, пристрастий каких-то. Неужели все-таки рутина побеждает, Оксана?
Ну, конечно же, не побеждает, а бывает по-разному. Действительно, человек хочет сохранить то, что у него есть, и на новый опыт все-таки он идет не с такой уж легкостью. И, мне кажется, только сильные и очень креативные люди могут вот прям вот жаждать совсем уж изменений каждый раз, каждодневно в своей ситуации. Безусловно, бывают разные ситуации. Но есть ситуация развития, есть ситуация стагнации. И то, и другое отрицать было бы нечестно.
Спасибо, Оксана. И хотелось бы вот в конце программы, совсем мало времени остается, все-таки поговорить вот об этой вот существенной разнице. Вот есть такая теория, что перемены будут в радость, только если они зарождаются в нашем сердце. Ну, здорово так красиво звучит, то есть вроде бы ты сам источник перемены, тогда все хорошо, да? Но нас все-таки чаще всего, или часто, достаточно часто, скажем так, ставят перед фактом. Перемена будет. Борис, вот на ваш взгляд, зависимость реакции человека от того, что он решил сам, или от того, что ему навязывают?
Мне кажется, вот в этом вопросе содержится такое некоторое противоречие. Нет вот этих двух частей, да, кому навязывают и тот, что навязывается, да, есть некоторые восприятия человека, который постоянно видит, что ему что-то навязывается, а другой постоянно видит то, что это он делает сам, да, то, что можно назвать там внутренним и внешним локусом контроля, да, говоря языком психологии, в каком смысле.
Нет, ну простите, Борис, я вас сразу перебью, либо вы уходите от жены, либо жена уходит от вас, чье решение?
Нет, подождите, расстояние между вами увеличивается, да, давайте помним Эйнштейна с его теорией относительности, да, и в этом смысле, сколько тогда, когда кто-то уходит, типичные ситуации, да, когда от человека другой уходит, а тот, соображая, он говорит, нет, имей в виду, это я ухожу от тебя,
ну,
да,
это уже
и мы начинаем,
Борис, мало времени,
и мы начинаем в эти
коротко.
Игры играть, да, ну, я к тому, чтобы быть максимально открытым и воспринимать так, как вам приятнее воспринимать. Если вам в какой-то момент надо защититься, сказать, мне это навязывается, ну, ради бога. Но только помните, что это некая психологическая защита. Если вы осознаете это свое действие, тогда вы уже свободны.
Спасибо, звонок успеем принять. Еще Андрей из Москвы, добрый день.
Добрый день. С наступающим вас Новым годом.
Взаимно.
У меня такой звонок. Вот только что сказано, что навязывание человеку или не навязывание каких-то правил поведения и жизни, мне кажется, в следующем году продолжится сокращение численности населения граждан России, так же, как он происходил весь 2007 год. Это вот, по-моему, прямая реакция на то, что человеку навязывают извне. Вот каждого лично индивидуума.
Ну, Борис, прошу.
Я вот слышал абсолютно противоположные цифры. Вот буквально недавно, да, может быть, как раз это вопрос моего восприятия, да, кто-то из нас ошибается, по-видимому, да, но это вопрос восприятия, то, о чем я говорю.
Ну что ж, подошла к концу последняя программа «Личное дело». Дорогие мои слушатели, в последний раз я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Искренне желаю вам, вдохните ветер перемен. Дай вам Бог почувствовать некое озарение и понимание, что вы внутренне согласны с тем новым, что готовится ворваться в вашу жизнь. И тогда мне очень этого хочется, перемены будут к лучшему. Режиссер сегодняшней программы Наталья Гуриева. Звонки принимала Белла Калуева. Программу «Личное дело» для вас в эфире 5,5 лет вела Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей российский час программы «Поверх барьеров». Марина Тимашева и корреспонденты «Свободы» расскажут вам о свадьбе Фигаро Моцарта в «Геликон-опере», о героях Гончарова на сцене, о новостях единого государственного экзамена по истории на 2008 год и книге «Дуэльная история Серебряного века». А после Нового года по пятницам в 13 часов в эфире «Радио Свобода» будет звучать уже не «Личное дело», а совсем другая программа. Удачи вам! Прислушивайтесь к себе и к близким. И не забывайте, личное – это очень важно.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.